Центр поддержки предпринимательства Калининградской области представляет образовательный проект «Старт Плюс» – курс для начинающего предпринимателя. Ольга Ковбасюк – тренер и консультант по кросс-культурному взаимодействию.
Дело в том, что, как вы все знаете, мы живем в быстро меняющемся мире, который называется мир ВУКа, где очень много неопределенностей, очень много сложностей. И в этом мире нужны новые компетенции. Одна из таких компетенций как раз и является кросс-культурная компетентность, которая заключается в том, чтобы уметь понимать другого, чтобы быть способным к сотрудничеству с другим. В команде ли, в группе ли, над проектом, над длинным проектом, над коротким проектом. Неважно. Главное, чтобы люди могли сотрудничать. Это очень важно. В современном мире, сложном, стратегически неопределенном, суметь договориться – это ключ к успеху. Когда я говорю о кросс-культурной команде, о мультикультурной команде, я, конечно, прежде всего имею в виду культуру национальную, но не только. Каждый из нас с вами является собой культуру личностную. То есть мы представляем несколько пластов – профессиональная, гендерная, возрастная, этническая – это все культура. Поэтому, когда мы говорим об управлении кросс-культурной командой, мы говорим об управлении людей разных, и не только разных в смысле национальной культуры, а вообще разных по всем другим пластам, о которых я только что говорила, потому что каждый из них определяется определенными ценностями. И эти ценности ведут и задают тон тому, что мы говорим, как мы думаем и как мы поступаем. Я начну с кейса о том, как я работала с командой и готовила ее к работе с китайскими партнерами. У меня в группе был китайский партнер, который согласился изначально помочь мне и дать свои вводные, свой кейс. Это бы разнообразило, сделало семинар более аутентичным. Мы, казалось бы, договорились о том, что он будет принимать участие. И вот семинар идет, и я каждый раз останавливаюсь, я каждый раз стараюсь так или иначе невербально показать и паузой, и жестами, что у нас есть человек, который может дать свои примеры, задать свой кейс. А этот партнер молчит, я недоумеваю. В конце семинара, когда я уже не знала вообще, что происходит, я представила его и попросила его непосредственно дать свой ракурс, то есть привести свои примеры. Он с удовольствием это сделал. И после семинара мы общались по этому поводу. Конечно, он не мог перебить меня, потому что китайская культура предполагает прежде всего уважение к старшим, уважение к статусу. И вообще коммуникационная культура – не перебивать, слушать. И слушать является более ценным, чем перебить. А вообще ошибка в кросс-культурном взаимодействии очень часто ведет и к финансовым потерям, потерям репутации, бизнес-репутации. Вы знаете, что более 70 бизнес-контрактов разрывается? Прежде всего потому, что люди не учитывают разницу в восприятии реалий в бизнесе, как договориться, как решают люди свои проблемы, как делают холодные звонки, как ведутся переговоры и так далее. Кажется, что все мы люди одинаковые, и почему бы нам не договориться, исходя из общих принципов? Общих не бывает. Даже просто международного этикета не бывает. Почему? Потому что у каждого народа, у каждой культуры есть свои принципы и свои ценности. И очень важно это понимать. То есть привычное окружение, мы не замечаем, как мы живем, как мы плывем, что мы делаем. И зачастую слово «какая у вас культура», почему вы называете себя русскими, что делает вас русскими, зачастую ставит людей в тупик. Почему? Потому что мы привыкли общаться с такими же, как и мы. Когда мы попадаем в другую среду, вопросы возникают бесконечные. Я сегодня остановлюсь на трех основных параметрах. Это коммуникация, статус, power distance, то есть дистанция власти, и время. Хотя таких параметров в различных в характеристике культур больше, намного больше. Так вот, коммуникация. Есть культуры, которые говорят прямо, directly, называют вещи своими именами, И есть культуры, которые вот beating around the bush. То есть они никогда не скажут прямо, как, например, японцы, что они согласны или не согласны, да или нет. Они дадут знак невербально. И очень часто это означает, что нужно читать воздух. Нужно читать между строк, поскольку прямого ответа вы не услышите. Я тут тоже могу приводить много примеров о том, как, например, японцы и американцы ведут переговоры, и японцы молчат по большей части, что заставляет американцев сомневаться в том, что они там принимают цену или не принимают цену, которую принимают. И они снижают эту цену, снижают до тех пор, пока японцы как бы просыпаются и начинают обсуждать между собой. То есть они проигрывают только потому, что они не знают, что означает для японцев silence, молчание, contemplation, обдумывание. И то, что они никогда не скажут «да, мы согласны», как, например, говорят об этом американцы. Вот иллюстрация такого рода не прямой речи. Она называется на английском indirect или high context, высокий контекст. Контекст определяет больше, чем сами слова. А разговаривает руководитель со своим подчиненным. Итак, руководитель. Кажется, нам придется поработать в воскресенье. Приезжает наш клиент. Понятно. Вы сможете присоединиться к нам в воскресенье? Думаю, смогу, говорит сотрудник. Вы здорово нам поможете. В воскресенье у нас очень важный день. В каком смысле? День рождения моей дочери. Надеюсь, что у вас будет хороший день, хороший праздник. Спасибо за понимание. Как вы думаете, придет этот сотрудник на работу и встречать клиента или нет? И здесь могут быть разные совершенно догадки, потому что прямого «да, я приду» руководитель не услышал. И он может подумать, что сотрудник придет. А сотрудник благодарит руководителя за то, что он его понял. Никто друг друга не понял, у каждого своя песня в голове. Я обозначила несколько вопросов, которые могли бы помочь вывести диалог на более конструктивный фокус. Не будет ли для вас сложно найти время прийти на работу со скольки-то до стольки-то? Достаточно прямо. Наверное, не очень хороший вопрос. Так вы придете на работу? Это как бы загоняет человека в тупик. Люди из культуры с высоким контекстом будут чувствовать себя очень неловко. А вот означает ли это, что вы сможете прийти на работу? Уже как-то более мягко и более достойно будет выглядеть, и вы можете получить более конкретный ответ. Могут быть и другие вопросы, могут быть и другие примеры, и вы можете подумать над тем, как лучше поговорить об этом. А относительно классификаций, которые существуют в мире мультикультурном, их много. Я приведу один. Ричарда Льюиса, великого британского ученого, который все культуры разделил на три основные группы. Моноактивные, полиактивные, реактивные. Моноактивные культуры очень пунктуальные, очень организованные, говорят больше прямо, ссылаются на факты. Это вот голубой треугольник. По континууму мы стремимся вверх к красному, и красное – это полиактивные культуры. Более эмоциональные, менее организованные, больше ориентированные на взаимоотношения, нежели на работу, на процесс, нежели на результат. Посмотрите, какая разница. И желтые культуры – это реактивные, это все азиатские культуры. Они больше интроверты, они не говорят прямо, они тоже опираются на факты, но очень склонны ценить отношения, взаимоотношения. И вот представьте, представитель моноактивной культуры, например, Германия, встречается с представителем полиактивной культуры, Португалия, пусть это будет. Там недалеко, кстати, и Россия. Какие возможные конфликты? Их может быть очень много. И в плане коммуникации, и в плане решения проблем, и в плане того, что считать проблемой вообще, и какими методами можно решить проблему, потому что, вот, например, полиактивные культуры больше ценят отношения, и для них зачастую отношения важнее результата. И, например, моноактивные, для них важен результат. Они объективируют проблему и решают ее совершенно другим способом. Я уж не говорю о реактивных, это и Вьетнам, и Китай, и азиатские культуры, с которыми вообще очень сложно работать в смысле вот именно прочтения их контекста. Контекст высокий, то есть все, вся невербалика присутствует. И прочитать ее, и понять, что имеет в виду твой партнер из Азии, порой бывает очень и очень сложно. А второй параметр, который я сегодня затрону, это статус и иерархия. Есть компании, есть культуры эгалитарные, есть иерархичные. И это то, что представил Гирт Хофстад, великий голландский ученый, и назвал это дистанцией власти. А в 70-х годах он провел огромное интервью исследования в компании IBM, то есть насколько далеко мы от народа, насколько просто человеку из ниже стоящего статуса общаться, разговаривать, взаимодействовать с представителем власти. И можно ли открыто и публично не соглашаться с боссом? Скорее всего, это эгалитарная компания, поскольку в иерархичной, открытой, публично не будут представители компании критиковать, не будут говорить о том, что они с чем-то не согласны. Можно ли звонить или писать людям выше по статусу? Опять, можно, но для иерархичной компании необходимо получение определенного разрешения. И даже если вы пишете электронное сообщение, вам необходимо сделать копию для вышестоящего лица. То есть в иерархичной компании, например, нужно общаться больше с человеком, который равен вам по статусу. И если вы захотите общаться с человеком выше по статусу, нужно получить разрешение. Ну и так далее. А в эгалитарной компании вы общаетесь напрямую к нужному вам сотруднику без предварительного уведомления об этом руководителю. И уже не обязательно делать копию, потому что, сделав копию в электронном сообщении, вы можете поставить в тупик или даже несколько так оскорбить человека, которому вы пишете. High power distance – это вот как раз высокий контекст культуры, где обсуждение вопроса можно предложить без присутствия руководителя. Почему? Потому что если присутствует руководитель, сотрудникам сложно быть откровенными. И это очень важно знать. Если вы постоянно присутствуете, они могут быть просто закрытыми и не дать вам той информации, вы не получите той информации, которая для вас так важна. Например, в японской культуре присутствует и групповая, и линейная возможность переговоров. Нужно обязательно найти консенсус в группе, вот начиная с нижнего звена, и потом этот консенсус, это решение передать выше. Опять требуется время для того, чтобы на среднем звене найти решение и так далее, и подняться выше. Это требует время, требует терпения. Для людей, которые представляют вот эти открытые, прямые культуры, руководитель больше является фасилитатором. Это не руководитель вот в том смысле, в котором мы, возможно, привыкли в российской культуре, потому что мы все-таки относимся больше к иерархичной культуре общаться. А фасилитация – это усиление, это предложение каждому высказаться, это больше модерация, нежели вот адженда, повестка, предоставление слова и все задуманное, так сказать, по строгому-строгому шаблону. И следующий фокус внимания, который я хочу вам представить, это время. Все культуры относятся ко времени по-разному. Эдвард Холл разделил возможность людей и компаний, культур относиться ко времени на монохронные и полихронные. Монохронные культуры организованные, они умеют экономить время, они умеют планировать на долгое-долгое время. Когда вы общаетесь с американцем, например, прежде чем ответить, он говорит «let me check my calendar». И этот calendar, этот календарь, он может быть рассчитан, я не знаю, на полгода больше вперед. И все-все-все-все-все распланировано. представители полихронной культуры могут делать несколько дел одновременно. Не доводя одно до конца, они могут начинать другое дело. Они могут опоздать, и это не считается чем-то из ряда вон выходящим. То есть они не столь организованно, они относятся более ко времени более спокойно, текуче. И опять посмотрите, сколько возможных конфликтов может быть на этой почве. И поэтому, когда мы говорим об управлении мультикультурной команды, то прежде всего мы должны говорить о том, что команда, люди должны учиться договариваться. Договариваться друг с другом. Мы все разные. И мы по-разному относимся ко времени, и мы по-разному относимся к иерархии, и мы по-разному коммуницируем. Даже, не учитывая национальный фактор, даже внутри одной и той же страны. Поэтому суметь договориться о том, какой уровень гибкости или инструкции мы будем придерживаться. Насколько терпеливо мы будем слушать друг друга и помогать друг другу, не критикуя, принимая другую точку зрения, как возможную другую альтернативу, не пытаясь навязать свою и не пытаясь оправдать свою собственную правду. Об этом сейчас много говорят в нейронауке. Когда мы действуем на уровне оборонительного мозга, это вот тот нижний мозг, который достался от нам от предков, с тем, чтобы защититься от другого и убежать, чтобы спасти свою жизнь. Мы до сих пор часто общаемся друг с другом на уровне оборонительного мозга. И для того, чтобы научиться действовать на уровне инклюзивного мозга, нужна большая практика. Увидеть эту новую альтернативу, послушать внимательно, не просто вот формально, а внимательно своего собеседника, потому что то, что он говорит, для него ценно. Даже если это изначально вам кажется совершенно непонятным и невозможным. А подход ко времени тоже. Какого времени поддерживаться? Я вот очень часто слышу такие вопросы к себе, когда работаю с международными партнерами. Olga, are we on Moscow time, or on Russian time, or on German time? То есть мы действуем по московскому времени или по немецкому времени. Что означает? Мы можем чуть-чуть опоздать, или мы вообще договариваемся о том, чтобы вот прям минута в минуту встретиться. То есть вот такого рода вопросы друг к другу, вот такого рода притирка, желание услышать и понять другого – это ключ к успеху. И такая стратегия называется agile. Для руководителя, у которого задача управления кросс-культурной командой – это просто must. Совершенно, без которого очень сложно представить, что команда будет слаженно работать и достигать определенных целей.
Подробнее обо всех образовательных проектах на сайте «Мой бизнес Калининград». Ссылка в описании подкаста.